которые начинаются в детском возрасте. Можно я немножко про это скажу до старшего? Смотрите, вот довольно часто к нам обращаются какие-нибудь люди, которые говорят, что с ребенком что-то нехорошо. Потому что в школе типа на него жалуются. Или там докторам говорит что-то обидное, требует показать психиатру. А они же знают, что ребенок нормальный, и что он не хуже, чем у всех. И к психиатру они ни за что не пойдут, а желают они, чтобы вы ребенка посмотрели. Это прям такая вот нормальная практика. Поэтому, если вы слышите, что мамаша вам говорит, что они ходили к психиатру, психиатр ничего не нашел и ничего худого не сказал, а сказал выйти к психологу, то вы должны понимать, что это не проблема с ребенком, а проблема с мамой. Причем прям так отчетливо должны понимать, что у ребенка проблемы искать не обязательно. Проблемы надо у мамы искать. Что у нее там с папой, какие отношения, что у мамы в жизни происходит. Потому что если она уже до того, как прийти к вам, сводила ребенка к психиатру, а психиатр ее спросил, мамочка, вы в своем уме, да? То это точно мамочка не в своем уме. То есть, вот понимаете, да? Понимаете, порядок какой. Значит, вот наше вмешательство. Если у ребенка действительно есть какие-то психиатрические проблемы, то мы, граждане, с ребенком не работаем. С ним работают дефектологи, коррекционные педагоги, коррекционные детские психологи. Вот это вся орда людей, которые умеют это делать. Мы не работаем. Не наше это дело. Мы чем занимаемся? Вот если нам очень хотят показать ребенка, мы на ребенка-то посмотрим. Но нас в основном интересуют родители этого ребенка. Нас интересует вопрос, почему вместо того, чтобы обратиться за адекватной помощью, эти прекрасные люди приперлись к нам. Они это делают прямо сплошь и рядом. И наша работа – это работа с родителями. Потому что мы должны понимать, что рождение в семье ребенка с какой-то достаточно тяжелой патологией – это нашим представлениям о жизни – это жуть, ужас и позор семьи. Поэтому обращение за адекватной помощью – невозможно, потому что это же все узнают, что у нас такой ужас и позор в семье. Поэтому мы работаем на принятие ужаса и позора, а также на улучшение, на повышение степени адекватности родителей. Например, довольно часто родители не отдают себе отчет в том, что у них ребенок прямо сильно с особенностями. И, например, искренне полагают, что ребенка надо, например, отдать в нормальный детский сад или в обычную массовую школу. И смотрят на всех такими глазами и говорят, как он может учиться в обычной школе. И самое главное, граждане, у них имеются надежды и ожидания по поводу этого ребенка. И эти надежды и ожидания могут быть такого размера, которые этому ребенку в жизни не поднять.
Я правильно понимаю, у нас сегодня F9 детей и подростки?
Да. Вот, сейчас вот я произнесу вступительную речь, и мы перейдем к F9. Вот, например, однажды привела мне мама в диспансер по направлению за детским отделением посмотреть ребеночка. Ему надо в школу идти. Ему 7,5 лет, время года май, и им надо школу выбрать. А у ребеночка такой прям прекрасный анамнез. Они из роддома вернулись с сепсисом, с пупочным, то есть там гнойник в пупке вот такого размера, потом сепсис, а потом у них внезапно начала расти голова. Прямо на ней это вот сантиметр не сходится. А семья такая медицинская, мама доктор, папа доктор, дедушка профессор, бабушка доцент, и с той стороны тоже дедушка профессор и бабушка доцент. То есть медицинская такая семья. Поэтому, как вы понимаете, прямо сразу бежать и что-то делать с ребенком невозможно. Надо сначала всем как следует подумать. Поэтому, когда они наконец добежали до нейрохирургии, то есть головы у него были стакан зеленого гноя. И на фоне стакана зеленого гноя, там слипчивые процессы, все дела, красота такая. И дело кончается тем, что для того, чтобы у него не началась гидроцефалия, ему вшивают такой вот шнурочек для тока. И ликвор, значит, по этой трубочке стекает в душину. Вот. И смотрите, граждане дорогие, вот я вам описала такую прекрасную картину.
Ужасная картина.
Ужасная картина. У тебя аж все по тебе побежало. Вот смотрите. Смотрите. Значит, вот вы как практические психологи. Вы чего предположите за нарушение в ребенке?
Ничего.
Это ничего в этом.
Ну, то есть, граждане, у него органика такая суровая. Как у него может не быть органики, граждане?
Ну, да.
Органика у него суровейшая такая. Я ему говорю, нарисуй мне домик. И вот я с мамой сижу, разговариваю, а он мне домик рисует. И я туда, значит, одним глазом поглядываю, домик такой прекрасный, то есть домик, крыша на нем такая кое-какая, дверь, и пошли окна. И вот граждане как начались окна около двери, и так они уже примерно треть листа подоконником заняли. Потому что граждане остановиться он не может, он вязкий очень, вязкий он. Он как начал окошечки рисовать, так он остановиться уже не может. То есть у него такая органика прям хорошая, качественная. Он может учиться в массовой школе? А если у него один дедушка-профессор, второй дедушка-профессор, одна бабушка-доцент, вторая бабушка-доцент, то может. Папа у него доцент.
Обязан.
Обязан он, граждане. Он не только обязан пойти в массовую школу и закончить ее с золотой медалью. Он еще, граждане, обязан пойти в мединститут и стать профессором. Никаких других ожиданий, как вы понимаете, которые, ну, хоть как-нибудь согласовывались бы с его статусом, у родителей нет и быть не может. Вот это, граждане, наша задача – попытаться вот родителей вернуть в состояние адекватности. И на это вообще может потребоваться довольно много усилий в психотерапии. Потому что признание вот этих вот, ну, вот этой реальности – оно чрезвычайно травматично. Поэтому, когда вот у нас речь идет о детях, да, то скорее нас это касается с точки зрения адаптации родителей к состоянию детей. Да. Вот, на этом я заканчивала вступительную речь, и дальше пошло МТ-9.
Я не знаю, есть какая-то идея рассказать, какие вроде как в норме, как в норме должен развиваться ребенок, в какое время у него чего там должно появляться.
Вам такое надо рассказать? Ну давайте, тогда мы вам расскажем.
Вот. Новорожденный – это период развития ребенка, начиная от непосредственно его рождения до 3-4 месяцев. Что в этот период преобладает? В этот период преобладают в основном рефлексы и инстинкты.
Врожденные формы поведения. У ребенка должны быть рефлексы. Сосательный, глотательный, хватательный. Если за щечку потрогать, они голову поворачивают.
Поисковой.
То есть они так еще, знаете, так рот делается вот такой вот открытый, и так голова крутится, как локатор. И как только это вот это к сиське приближается, так хватит.
за еду.
То есть основные рефлексы направлены на то, чтобы обеспечить основные потребности организма, защиту, поиск и двигательные рефлексы. Рефлексы, обеспечивающие потребности организма, это сосательный, оборонительный, ориентировочный. Вот. Защитные рефлексы – это отталкивающие, ориентировочные пищевые рефлексы. Это вот то, что Галин говорит, прикосновение к щечке, губам появляются движения, поиски сиси. Вот, и цепляющиеся, цеплятельное отталкивание и плавание – это рефлексы, которые есть в самом…
В самом начале жизни, то есть сразу после рождения, они довольно быстро угасают.
А вот. К третьему месяцу у ребенка появляется… так называемый комплекс оживления, когда ребенок начинает дифференцировать взрослого и какие-то предметы, которые ему показывают, и на это реагировать привлечением внимания, двигательной живостью, какими-то лепетанием, огуканьем.
Первые признаки комплекса оживления появляются в районе полутора месяца. В этом возрасте ребенок начинает фиксировать, уже отчетливо фиксировать взгляд, да, на человеческом лице. И при появлении человеческого лица они начинают громко сопить, махать руками и ногами, явно оживляются. Через какое-то время может появляться улыбка. Но надо понимать, что комплекс оживления – это тоже врожденный рефлекс. И у ребенка в голове есть специальные нейронные отделы, которые отличают человеческое лицо от всех других предметов. Вот. И они прям там, у них там есть такие нейронные комплексы, которые реагируют на человеческое лицо. Это круглая или овальная форма, на которой есть два глаза и рот. Вот. Если перевернуть такую картинку, то ребенок на ней взор не задерживает. А вот если вот в нормальном положении, то взгляд фиксируется. То есть это говорит о том, что имеются врожденные механизмы распознавания человеческих лиц. Вот в возрасте от полутора месяцев и дальше ребенок на это реагирует сопением, маханием руками и ногами и издаванием каких-нибудь звуков. Звуки могут издавать, там вот гукающие могут не издавать, но в основном издают. Прям выглядит это так, как будто он вас заманивает, его полюбить и об нем позаботиться. Он вам так рад, что вы тоже должны немедленно ему обрадоваться и сделать ему чего-нибудь хорошего. Это прям способствует выживанию.
Ты как мама говоришь.
Мама, как бабушка. Вот они. Вот я просто, Саша, я просто в прошлый раз людям на лекции рассказывала про Мелани Кляйн и ее идею про шизоидно-параноидную.
Отвратительную идею.
Да, шизоидно-параноидную фазу развития, да, которая вот до трех месяцев. Шизоидно-параноидная фаза, когда ребенок это вот все время находится в тревоге, ненавидит мать, пытается ее сожрать и так далее. Граждане, мне страшно интересно, с какими детьми она имела дело. Потому что вот дети, с которыми имела дело я, они были такие очень привлекливые, расположенные к людям и настаивающие на том, чтобы их любили и об них заботились. Никого не сожрать не пытались, пока у них не начинали резаться зубы. А потом, когда у них начинают резаться зубы и все безумно чешется, конечно, они пытаются сожрать все угодно, там они бросаются на все, кусают за все. И тут уже не важно, это материнская грудь или, например, кусальник. Это вот, знаете, такой специальный. Человек вцепляется в него зубами и прямо аж рычит от того, как все чешется.
Психоаналитиков вообще по поводу вот этих младенческих, этих новорожденных детей, у них там прям идеи, ну, они так озвучивают, как будто бы это уже люди, ну, лет 30.
Да. Вот психоаналитики...
Про ненависть, про всевластие.
Они как-то очень странно говорят про новорожденных, вот про младенцев. Прям очень психоаналитики об этом странно говорят. Мы не будем так говорить.
Да, попробуем на каком-то человеческом таком языке, чтобы было понятно и ясно. Ну, новорожденным вряд ли приведут на нем.
Ну, прям вряд ли. Смотрите, значит, что дальше? Дальше в трех месяцах они прям отчетливо фиксируют человеческие лица, они отчетливо улыбаются, оживляются при виде взрослых и начинают сосать руки. Вот смотрите, это важно, потому что рот это самый такой квалифицированный орган чувств к этому возрасту. Он прям разбирается во всем этот рот и нос. Тут рядом он все нюхает, а рот все пробует. И поэтому все предметы должны изучаться прям ртом. И безумные родители, которые очень беспокоятся по поводу чистоты и гигиены, они все время эти руки норовят во что-нибудь завернуть, завязать, еще чего-нибудь. Это, граждане, вот не надо так плохо делать. Потому что ребенок таким образом вообще знакомится с собой и с миром. Все, что можно попробовать, ребенок все пробует. При современной системе воспитания детей, когда дети – это величайшая ценность, которая имеется в этом мире, и поэтому ребенка надо все время держать на руках, надо вам сказать, что дети двигательно развиваются значительно хуже, чем это было тогда, когда у меня были маленькие дети. Потому что в мое время никому не приходило в голову, что ребенка надо непрерывно держать на руках. И ребенок в основном лежал в кровати, на полу, заберу на столе. Нет, почему? На кровати, на полу. Ну вот если я готовлю, да, то он, скорее всего, лежит на столе. И с двух сторон из него лежат подушки, чтобы он не скатился. Или он вообще лежит на полу под столом, на одеяле. Под столом, чтобы я на него не наступила. А на полу для того, чтобы он ниоткуда не упал. И вот поскольку они были такие в свободном доступе, эти дети, они довольно много двигались. И, соответственно, вот к трем месяцам они, например, прям легко и непринужденно переворачивались на живот, со спины на живот, из живота на спину обратно. Вот сейчас я наблюдаю, что этот великий навык, он в граждане формируется с некоторым трудом к полугоду. Потому что ребенка все время держат на руках. Его очень любят, в груди прижимают. Если его не держат на руках, значит, его сажают в специальный качальник такой. И этот качальник его, значит, укачивают. Шезлонги такие есть специальные, граждане. И ребенок к полугоду вполне может не переворачиваться. А раньше это вообще был показатель нормы развития. Переворачивается? Хорошо, не переворачивается. Ходили ли вы к невропатологу? Значит, что дальше? К 7 месяцам он норовит сидеть, у него прорезываются первые зубы. А к 8-9 месяцам, вообще на самом деле, в моем представлении, раньше, то есть месяцем к 7 человек стоит, если его на ноги поставить. А некоторые научаются к 7 месяцам вставать и ходить вдоль забора. И там еще надо пережить вот этот прекрасный момент, когда оно вставать уже научилось, а садиться еще нет. И вот оно стоит, оно уже устало и орет, как подстреленное. Ты его сажаешь, и оно немедленно встает обратно. И продолжает орать, потому что ноги устали, не держат. Ты его снова сажаешь, оно снова немедленно встает. То есть вот это нормально, когда в 7 месяцев они стоят, к 8 месяцам они движутся вдоль мебели туда-сюда. Хорошо, если они ползают к этому времени. Современные дети многие не ползают совсем. Это прям не полезно. Вот не полезно, когда дети не ползают. Полезно, когда ползают, потому что это у них спиночка, это вот тренируется от ползания. Вот спиночку, позвоночник, вот эта мышца на спине, все это сильно хорошо тренируется. А нынешние дети, они довольно часто вот сразу начинают ходить, не ползая. Вот. Нормально, когда ребенок начинает ходить после 10 месяцев до 1,5 лет. Потому что бывают такие дети, которые, если вот за палец взяли вас, да, они прям отлично ходят. Вот с 10 месяцев отлично ходят. Но как только вы пальцы позабираете, человек медленно опускается на 4 ноги, и дальше уже идет на 4 ногах, поскольку на 2 ногах ходить это очень опасно. Бывают такие вот опасливые дети, которые предпочитают вот передвижение более медленное, но надежное. И это тоже, это норма. Это норма развития. И нас должно настораживать, если ребенок к 1,5 годам и за руку тоже не ходит. Вот смотрите, все эти нормы развития, они про что? Да? Они про какие-то такие биологические механизмы созревания, которые граждане одновременно, они не только про физическое созревание, но и про интеллектуальное развитие. И вот если нормы более-менее выдерживаются, то мы предполагаем, что и интеллектуально с ребенком тоже должно быть все хорошо. И мы, в общем, даже на совсем маленьком ребенке мы это можем видеть. То есть если до 8 месяцев ребенок всем призывно улыбается, как знакомым, так и незнакомым лицам, а в возрасте 8 месяцев он внезапно на хорошо знакомого доктора начинает орать так, как будто его убивают, то это, граждане, нормально, потому что 8 месяцев – это возраст развлечения знакомых и незнакомых лиц. И на незнакомые лица 8 месяцев положено страшно орать. Значит, к году ребенок отчетливо различает членов семьи и знает, как их зовут. То есть, в случае, если там кого-то называют по имени, поворачивает голову в ту сторону. Там, если ему предлагают дать ручку, то с высокой степенью вероятности ручку вам дадут. Ну, если вам удалось человека убедить, что вам ручка нужна, да, то вам вот ручку прям дадут. Поцеловать, например. То есть он уже знает название, он знает уже некоторые слова. И он хорошо ориентируется в ситуациях. То есть вот за столом едят, это ему известно. Вот. Из тарелки можно вот так вот взять и размазывать. Вот в кровати там положено спать, и мы этого делать не будем никогда и ни за что. Вот, книжки предназначены для того, чтобы их тыкать маме в лицо или драть. Ну, то есть вот они уже достаточно квалифицированные люди к году, чтобы они разбирались в таких вещах. И, кроме того, в этом возрасте они уже, если с ребенком все хорошо, они занимаются исследованием внешнего мира и совершают вот такие очень понятные действия. Например, примеряют крышки к кастрюлям. Вот мои все примеряют, и внуки мои. Вот прям все кастрюли выгрузить, и крышки все выгрузить, а потом сидишь и 1,5 часа вот выкрываешь кастрюли крышками. Да, вот пока мать это вот не озвереет окончательно. Вот. Причем вот это, вот мои это делали где-то с года месяц, года два месяца, в течение месяца двух. Вот как освоили вот процесс вот накрывания кастрюль крышками. Причем там сначала просто, потом подбирают по размеру, потом уже по цвету подбирают. Ну, в общем, все так хорошо люди делают. Вот смотрите, это тоже в пределах нормы. Это хорошо. Уже можно давать какие-то команды, иди сюда вот к воду. Там пойди позови там папу, например, и человек, ну, с некоторой долей вероятности, он отправляется звать папу, ну, вы понимаете, да, что с некоторой долей вероятности, он, возможно, понял, что папу надо звать, но это не факт, что он туда пойдет. Дальше, чего там у нас? У нас там идет вот освоение речи и освоение туалетных навыков. Ну, сейчас туалетные навыки не осваиваются, потому что у всех есть памперсы. Какие могут быть туалетные навыки? Вот. А раньше, в общем, это вполне отчетливо вот, там, уровень психического развития отслеживался по развитию туалетных навыков. Потому что, ну, если с ребенком все хорошо, то туалетные навыки осваиваются примерно, ну, так, чтобы совсем хорошо, к 2 годам. А если вот какая-то такая серьезная задержка, и человек продолжает писать в штаны, где попало, то мы начинаем подозревать нехорошее. А сейчас вот этого ничего нету, потому что все ходят в памперсах. Ну, бывает, конечно, по-разному. Ну,
есть абсолютно адекватные ситуации, когда родители не всегда называют там мягко говоря, не всегда. Есть много детей, которые меня окружают, которые...
Бывают адекватные родители. Я же не спорю. Бывают адекватные родители, бывают адекватные дети. Бывает, что на ребенка продолжают на ночь надевать памперс еще примерно с год после того, как он последний раз ночью уписился. Ну, вот дочь моя, например, на сына своего Ивана, она еще вот год надевала памперс на ночь. Утром сухой памперс снимали, ну, и так далее. Вот. И так, на всякий случай, кровать-то жалко. Смотрите, что мы имеем дальше? Вот там про развитие детей. То есть в норме членораздельная речь у детей появляется после 2,5 лет. То есть до этого там году они говорят «мама», «папа», «дай». Некоторые говорят «нет». Слово так. Вот, это в зависимости от тяжести жизни. После 2,5 лет обычно у них все говорят, и к 3 годам или чуть после 3 лет речь становится фразовой. То есть она делается длиннее, чем из 2 слов. И смотрите, вот у меня такое впечатление, что в последние годы в связи с засильем гаджетов дети начинают говорить все хуже и все позже. Прям это граждане, ну вот там в детском саду, ну большие дети, такие лет 5, наверное. Вот я, значит, стою с этими детьми, жду, пока внука моего выведут на улицу. И я понимаю только 2. Остальные, они все активно разговаривают, там штук 7, наверное, они все активно разговаривают, но я понимаю, что говорят только 2. Это обычный детский сад, не логопедический, это обычная вот группа 5-леток. Вот такое впечатление, что с ними сейчас родители не разговаривают. За счет этого вот сильно страдает развитие речи. Потому что к 5 годам, граждане, ребенок должен говорить нормально, чисто. У него могут отсутствовать пара звуков. А в том случае, если этого не происходит, то это вообще вполне проблемно. А имеется такая вот народная тенденция дожидаться, пока он перерастет и выговорится. Вот не перерастают и не выговариваются, а требуют специальной логопедической и дефектологической помощи. И вот если нам попадается такое, да, то мы родителям прямо об этом говорим, что не надо ждать, а надо, чтобы вот. Ведущей деятельностью в возрасте в районе 5 лет является ролевая игра, знаем мы об этом. Если ребенок не играет в ролевые игры, то нас это должно напрягать. Если он не говорит на несколько голосов одновременно, играя в ролевые игры, то нас это тоже должно напрягать, потому что вообще это нормально. Когда они вот сами с собой умеют играть, да, и озвучивают несколько персонажей. Вот это прям норма. Если ребенок не способен сам с собой играть в ролевые игры, то это граждане настораживает. Это может быть как про его актуальное психическое развитие, да, так и про то, как с ним обращаются в семье. Потому что, ну, вот, если человек просто все время проводит перед экраном, да, и там его не водят в садик, да, и он все время занят только смотрением телевизора, то вот отставание в развитии ему вполне грозит. Вот. Ну, это про нормы развития. Чем ты еще скажешь?
Про нормы развития. Ну вот то, что я вижу по тем детям редким, которых ко мне приводят, ну, например, сегодня, или там по своему малому, то ролевые игры заменяются играми компьютер по сети?
Знаешь, они вот причудливо заменяются, потому что вот прекрасный его, он, конечно, в основном время проводит перед планшетом. Но в связи с тем, что планшет ему, слава богу, купили плохой, он время от времени врубается, и ребенок вынужден встать из-за планшета и пойти вот по квартире. И вот когда он идет по квартире, то если вот злые люди, никто не хочет его развлекать, и никто не дает ему планшет, ноутбук, это большой компьютер, ну то есть вот одни злодеи кругом, то через некоторое время, он уже вооруженный автоматом, стреляет, там, нападает из засады, там, подстерегает людей вот за углом. То есть он вполне разыгрывает всякие вот эпизоды из мультиков и компьютерных игр. То есть вот вчера как раз он устроил полицейскую облаву. В это время там как раз отец только заснул после работы. Вот, и полицейская облава, она была такая, ну прям масштабная, да, громкая такая полицейская облава. Ну, она была. То есть вот роевые игры — это вот то, чего должно быть. Вот смотрите, вот если ребенок, например, после года не интересуется предметами, ну то есть вот постучать, поковырять, это нехорошо. Если ребенок после 3 лет не играет игрушками совсем, это тоже нехорошо. Вот это не то, что у него точно диагноз, да, но это то, что должно настораживать. Если грудной ребенок, оказывается, граждане, оказывается, речевые нарушения могут выявляться до года, в доречевую эпоху. Вот я про это не знала. Меня вот внук Иван сильно настораживал, потому что он был молчалив. Он был молчалив. Но я же не знала, что это имеет какое-то значение. И вот все забеспокоились, когда ему было в районе 3, а он по-прежнему говорил, что попало. Ну, то есть вот обращенную речь он понимает безупречно, да, а сам он говорит, что попало. Вот совсем, что попало. И когда, наконец, вот дошли до специалистов, выяснилось, что вот у него имеется выраженное речевое недоразвитие, слава богу, изолированное без психического недоразвития, только речевое, то есть это вот особенности созревания речевой коры. Но если бы кто-нибудь догадался об этом раньше, то, оказывается, это можно было начать корректировать раньше, а не сейчас, когда мы уже имеем выраженное речевое недоразвитие. Понимаете? То есть вот если ребенок не гулит, не гукает, не произносит в возрасте 5-6 месяцев ба-ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па, ва-ба-ба, да-да-да, то это должно настораживать. Вот прям настораживать. И оказывается, у логопедов есть специальные рекомендации, чего делать в это время. Представьте себе. Вот. Ну, мне велено было рассказывать про норму развития только дошкольного возраста. Вот я вам рассказала.
Продолжишь?
Про что?
Подростковый младший.
А чего?
Кто родился и хочет спать. Я не знаю, про лихотинию рассказывать.
Конечно. Давай, рассказывай про лихотинию.
Разбавим норму патологии.
Да, ну, честь про...
Какие диагнозы заболевают все время?
Даже конечно, психического развития.
Ну, мне сложно здесь что-то рассказывать. Я с детьми практически не работаю, поэтому вот с удовольствием слушал, как ты рассказывал.
Могу я продолжить?
Ну, хорошо.
Умственно отсталость. Критерии диагностики здесь написаны.
А, так я тоже это могу понять. Усына осталась, прогрессирует.
Рано вам еще. Нет, в смысле, там же это сначала в детском возрасте, а потом же в старости там это.
Да, то, что мы разбирали на второй лекции, это агонистское поражение головного мозга. А вот и деменцию, связанную с органикой, то это, скажем так, приобретенная деменция, которая развивается в связи там, с нарушением нервной системы, системы в связи с неправильным образом жизни. А вот то, что касается олигофрении, это врожденная умственная отсталость, которая, ну, вообще, олигофрения – это группа разных заболеваний с разной этиологией, но имеющие определенную, так сказать, определенные симптомы. Это первая умственная отсталость, которая возникла до 3 лет, и второе – это малая прогрегиентность, то есть умственная отсталость не нарастает. Вот она как есть, так и остается в такой степени выраженности. А вот. Если по распространенности посмотреть, то в первый класс 35-50% детей идут уже с какими-то сложностями в обучении. И среди них до 80% вот среди этих детей дети с разной степенью умственной отсталости. Ну, чаще это, конечно, легкая умственная отсталость.
Ну, уже там 3, да, легкая.
Да, сейчас.
Это как-то ваша система увеличилась за последние 25
лет? Нет, это какая-то. Ну, психиатрии в статистике. Обычно процент вновь заболевших людей, он какой-то стабильный остается. Несмотря там ни на какие катаклизмы, войны, благополучие и все такое. Да? И, ну, например, то, что связано с умственной отсталостью, то легкие формы умственной отсталости, они встречаются 4-6 детей на 1000 деток. А тяжелые формы умственной отсталости реже, это 3-4.
Нет, это меньше 1%, а вы говорите
30-50. Нет, это трудности обучения.
Трудности в обучении.
Не диагноз.
Из них 80%.
Из них большой процент, до 80% это дети с умственной отсталостью. А вот.
Ну, это данные господина Исаева за 1997 год. То есть дело темное на самом деле, как оно есть. Но вообще надо вам сказать, что вот представление о том, что умственная отсталость – это редкость, это прям не очень правда. Умственная отсталость – это, в общем, вполне обычная вещь, потому что, ну, смотря что мы будем считать нормой, относительно чего мы будем считать умственную отсталость, что мы будем принимать за норму. И по этому поводу имеются разные подходы. Например, есть тестовый подход, когда интеллектуальные способности они считаются по тестовым достижениям. Да, по тестовым достижениям. И надо сказать, что тестовые достижения они сильно обусловлены, например, культурным контекстом. Есть другой подход к диагностике умственной отсталости и педагогической запущенности. Была такая дама, Анна Яковлевна Иванова, и у нее была кандидатская диссертация, как раз посвященная этой теме. И желающие могут поискать автореферат этой кандидатской диссертации. И там она писала о том, что вот для диагностики педагогической запущенности и истинной умственной отсталости имеет смысл оценивать степень обучаемости. Потому что вот умственная отсталость от педагогической запущенности, действительно, граждане, отличается обучаемостью. То есть, если ребенок у вас ничего не знает, на тесты не отвечается, вот ничего вот он не знает, сказать вам правильно ничего не может. Но вы в эксперименте способны сформировать ему понимание каких-то закономерностей, то, знаете, это педагогическая запущенность. И этот ребенок после коррекционного класса, после занятий с логопедами, возможно, после занятий с дефектологами, он может учиться в массовой школе вполне успешно. Если обучаемость низкая, и вам не удается в эксперименте сформировать у ребенка там какой-то навык или понимание чего-то, сформировать, например, экспериментальное понятие, то тогда это умственная отсталость. И вот когда вот пишут вот такое вот, то мы не знаем на самом деле, про что они говорят. Мы не знаем. Говорят ли они о педагогической запущенности, с которой приходят дети в школу, или говорят они действительно об умственной отсталости. Про это нам ничего не известно. Все.
А нам все, между прочим, понятно и ясно. Если приходит ребенок с болезнью Дауна, то это никакая не педзапущенность.
Однозначно.
Да, это сразу видно на лицо, что это ребенок, как ни старайся, учиться ему будет сложно. А вот, если говорить про причины и классификацию олигофрении, связанной с причинами заболевания, то выделяют следующие формы. Олигофрении эндогенной природы, то есть олигофрении, которая возникает в связи с нарушением, половых клеток родителей. Вот. Вторая категория — это олигофрении, связанные с внутренним... Да, мы сейчас разберем. Вот, олигофрении, связанные с внутриутробным поражением плода или зародыша. Вот. И третья группа — это олигофрении, связанные с вредностями, которые возникли непосредственно после рождения ребенка или в первые три года его жизни. А вот. Первая группа — это эндогенные олигофрении, они связаны с нарушением генного материала, скажем так. Это болезнь Дауна, это фенилкетонурия, это микроцефалия. Вот. Вторая группа — это олигофрении, связанные с поражением плода во время беременности. Это чаще возникает в связи с вирусными заболеваниями матери, в частности краснуха, тяжелый грипп, гепатит, токсоплазмоз, сифилис. Вот. Также это связано с поражением плода разными токсинами, в том числе, например, роженица. Нет, как? Ну, короче, женщины, которые принимают, например, психотропные препараты во время беременности, леча разные психические недуги. А вот психотропные препараты могут вызывать тератогенный эффект, то есть приводить к нарушениям развития плода. Это, ну, скажем так, научно не очень доказано, но и не очень опровергнуто, потому что беременные женщины не берутся в исследование действия психотропных препаратов. Поэтому мы зачастую отменяем препараты на период беременности. Вот. Либо это злоупотребление алкоголем, если про токсикоз, либо про наркотики. А вот. Также в эту группу относятся олигофрении, обусловленные гемолитической болезнью новорожденного, то есть резус-конфликтом. А вот. Третья группа — олигофрении, связанные с вредностями, наступившими сразу после рождения, вода и ближайшие 3 года, это асфиксия в родах, ну, там, обвитие пуповиной, раннее отслоение плаценты в период родов. Вот. Также сюда относятся нейроинфекции, которые перенесены ребенком там, до 3 лет. Вот. И травма головы, либо родовспомогательными мероприятиями, например, накладывание щипцов на голову. Вот. Вот такие основные причины возникновения умственной недостаточности, скажем так. Если говорить про классификацию МКБ-10, то умственную отсталость разделяют по степени ее выраженности. Первое – это дебильность или легкая умственная отсталость. По методике определения IQ Векслера показатели в диапазоне 50-69. Это легкая умственная отсталость или дебильность. Вот. Умеренная умственная отсталость – это имбецильность легкой и средней степени, коэффициент 35-49. IQ.
Еще раз, сколько?
35-49. Ну, то есть по 20 поднимается. Нижняя граница нормы – это 70. Вот, если по 20 отнимать, то можно так примерно говорить о степени умственной отсталости. Тяжелая умственная отсталость – это 20-34. Это тяжелая имбецильность. И идиотия – это глубокая умственная отсталость, коэффициент умственного развития меньше 20 баллов.
Ну, чтобы понимать это без Векслера, значит, легкая дебильность, их можно научить читать. И считать там в пределах 20, например, в хорошем случае. Они помнят домашний адрес и полностью себя обслуживают. Прямо полностью себя обслуживают. Домашний адрес помнят, где живут, знают, как зовут маму и папу. То есть такие вещи им известны. Если это имбецильность, то... Ну, писать могут дойти до туалета, а какать могут упорно в штаны. Читать, писать их научить невозможно. И они прям вот фамилию могут запомнить, а могут не запомнить. Домашний адрес – это выше всяких их возможностей. И обслуживают они себя очень частично. Прям очень частично. То есть когда некоторые едят, некоторые не едят сами. Некоторых надо кормить. Ну, вот надо понимать, что дебильность – это когда человек полностью себя обслуживает и, в общем, выглядит сильно недалеким, да, но при этом он может выполнять простую работу, там, внятно отвечает на вопросы, понимает, о чем вы его спрашиваете, если вы спрашиваете о бытовых вещах. И ну, в бытовых вещах неплохо ориентируется.
Это потом кто передается? То есть такой ребенок размножается?
Ну, обычно, если речь идет об хромосомной патологии, то такие дети чаще бесплодные. А вот, ну и не размножаются.
То есть дауны не размножаются?
Ну, дауны могут размножаться. А
и рождается тоже дауны?
Чаще, да. В семье, у кого рождаются дети с трисомией 21-й хромосомы или синдромом Дауна, при повторной беременности, при повторной беременности обязательно делают каретипирование, чтобы не было повторного случая.
А вот легкая дубильность, она
как? Это все сильно, сильно зависит. Если это связано с какими-то вредностями,
травма
головы, например, травма головы трех лет, там, перенесенные какие-то тяжелые инфекции, там, асфиксии в родах и так далее, то это не обязательно. А в том случае, если, в общем, это, там, маленькие
семьи такие.
Есть такие семьи, но у них имеются вот там генетические, вот какие-то генетические данные для такого вот недоразвития. Вот у меня, например, было такое семейство в подъезде. Да.
Это непорядки.
Ну, хочется, наверное, добавить медицинской точки зрения, или как сказать, с психиатрической точки зрения. В принципе, олигофрении, они в основном приводят к нарушению социальной адаптации. То есть это основной критерий выраженности олигофрении. Единственное, осталось в легкой степени, в принципе, социально могут быть более или менее адаптированы.
Могут быть совсем социально адаптированы. Для них доступны многие довольно странные профессии. То есть, вот, например, машину водить нельзя, а трактор и бульдозер можно. Да, вполне серьезно. То есть я неоднократно писала заключение на учетных больных, которые стоят в психдиспансере, учете с легкой степенью дебильности, то есть легкой степенью олигофрении. И они работали бульдозеристами, трактористами, да, водителями малой, но достаточно мощной техники.
Теперь я сказала, буду бояться повторить. Нет, здесь меня просто въехал в стоячую, поэтому я не понял.
Смотрите,
более того,
легкой
степени такие дети учатся в обычной школе.
Вот, я хотела спрашивать.
Троечники, двоечники.
Причем бывают очень интересно выглядящая умственная отсталость. Например, с выраженной неспособностью к точным наукам и при этом с очень приличной успеваемостью по гуманитарным наукам. Ребят, я правду говорю. Смотрю человека, вот у него имеется диагноз. Умственно осталась степень легкой дебильности. Я его смотрю. И вот, например, все, что касается речевой сферы, он выполняет достаточно хорошо. Нет, граждане, вы должны понимать, что там есть особенности, свидетельствующие о умственной отсталости. Ну, то есть там мышление конкретное, да, там человеку трудно обобщать, человеку трудно делать выводы там на основе недостаточных данных. Но при этом у него хорошая память, то есть вот такое бывает, да, такое бывает. Хорошая память, он хорошо запоминает, например, даты. Вот мне это недоступно. История это предмет, который мне был всегда недоступен.
Обратное бывает, или понимание точного счета может быть диагностическим критерием?
Обратного я не видала.
То есть надо все тестировать?
Нет, смотрите. Ну вот Московский университет, например, долгие годы в качестве профилирующего экзамена на всех факультетах, включая все гуманитарные, держал математику. То есть математика была вот как фильтр, отсеивающий умственную неполноценность. То есть филологи тоже писали математику. Я вам скажу, это была не такая уж легкая математика. Не, ну там, скажем, психологи, они писали, ну, не мехматовскую математику, но такую, в общем, вполне суровую.
Вот. Я сейчас считаю, что психологам нужна математика.
Вот, психологи писали достаточно суровую математику. Историки, например, писали математику полегче, чем психологи.
Сейчас есть такой предмет — математические методы в психологии.
В те времена он тоже был. Мы нам вообще читали начало анализа, причем нам читал мехматовский преподаватель, и это был Жаб. Вот прям я вам скажу. Господин Кирпичев, это было страшно. Вот. Но не видала я. Но надо вам сказать, что на самом деле вот речевые нарушения как раз, они на интеллект могут никак не влиять. То есть вот я как-то смотрела больную на группу инвалидности. Причем привезли ее откуда-то из глухой деревни, из области, для оформления инвалидности. По умственной отсталости. В школе она никогда не училась. Она глухая совершенно. И поскольку они из деревни, то мысль отдать ее в интернат для слабослышащих, тугоухих и глухих никому в голову не пришла ни разу в жизни. Но при этом, граждане, с интеллектом у нее было все прям отлично. Вот совсем отлично, хорошо у нее все было с интеллектом. Это был единственный случай в моей практике, когда у меня вот обследуемые для того, чтобы получить белый квадратик, перед ней вот лежат квадратики, и ну такие квадратики поделенные пополам, квадратики белые, квадратики красные, и квадратики из белых и красных треугольников, аналог кубиков Коулса. Да, и это был единственный случай, когда у нее вот не было белого квадратика, и она тогда взяла другой люк и перевернула белой стороной наверх. Граждане, у нее прям все хорошо с интеллектом. Но при этом она никогда не училась в школе, и вот ну, никакие стандартные тесты она выполнить не может. Кроме тех, которые предполагают интеллект без обучения.
Если говорить про умственную отсталость средней степени тяжести, то есть амбицилию, да, то там чаще всего дети на индивидуальном обучении и то с трудом.
А можно вопрос? Зачем? Да.
А у них бывают родители такие не очень с собой здоровые. То есть я видела даму, которая, значит, дочери было 38, даме было под 70, и она не оставляла попыток научить дочь считать. Прям было.
Ну, таким самым. Ну, в принципе, основной задачей, ну, скажем так, это есть реабилитация, то есть попытка
писать жизнь.
Да, как-то социализировать таких детей, ну, в том числе и чтобы они что-то умели, что-то знали.
Я имею в виду, зачем? Я понимаю, что после что-то нужно. Для этого не обязательно прям обучаться тому, что, чему обучаются дети в школе. Это какие-то социальные навыки, должны быть, чем их обучают, индивидуально обучают.
Я больше говорю про то, что такие дети в школе уже не учатся, да. Они уже в школе не могут
удерживаться. Ну, я не выдаю в итоге, я правильно понимаю? А. Ну, на всякий случай.
Ну, смотрите, раньше были специальные школы, были так называемые вспомогательные школы. Да, вспомогательные школы интернатов, в которых учились дети с умственной отсталостью. И они давали аттестаты вспомогательной школы. И, в общем, ну, при трудоустройстве эти аттестаты, да, эти аттестаты, они тоже имели значение. То есть умел закончить школу с какими оценками, потому что дети там тоже по-разному учились. Ну и там, вот, скажем, ну, если на тракториста, то вот аттестата в вспомогательной школе, ну, школы было вполне достаточно.
Дети с тяжелой умственной отсталостью и идиотии – это дети, которые требуют постоянного ухода и надзора. Они не могут себя обслуживать и ухаживать за собой. Ну и себя прокормить. То есть это инвалиды первой группы вот, по умственной отсталости.
А что с продолжительностью жизни? Вот такие дети.
Затрудняюсь ответить, но чем лучше уход за такими детьми, тем они дольше живут.
Ну, есть какая-то статистика,
ну. Ну, например, до 30-40 лет люди с болезнью Дауна живут. Вот, точно.
И вот страдания.
А вот. Ну, умственная отсталость – это не жизнеугрожающее состояние жизни. Ну, то есть такие просто люди могут совершать поступки, которые опасны для жизни, не соображая, насколько это рискованно.
Ну, а идиотия, там уже, в принципе, я, насколько понимаю, они даже не сильно и передвигаются.
Да.
наверное.
То, что я читала, что...
Вот, если говорить про хромосомную патологию, то разделяют хромосомные болезни и генные болезни. Хромосомное заболевание – это заболевание, связанное с нарушением числа, количества хромосом, либо изменение структуры хромосом. А генные заболевания – это заболевания, связанные с качественным изменением молекулярного состава ДНК. К хромосомным заболеваниям относятся болезнь Дауна, Клайнфельтера синдром, Шершерского-Тернера синдром. А к генным заболеваниям относится фенилкетонурия. Вкратце сейчас расскажем. Фенилкетонурия. Болезнь Дауна, болезнь названа именем врача, который ее описал впервые в 1866 году. Частота распространения среди новорожденных: один ребенок на 700 детей. И болезнь Дауна – это самая распространенная болезнь среди других олигофрений. И удельный вес больных Дауна составляет 10% в среднем от общего количества умственной отсталости. Какие клинические симптомы расстройства? Прежде всего, это внешний вид. То есть определяют по внешнему виду. Видел кто-нибудь детей с болезнью Дауна? Это своеобразный разрез глаз, это своеобразный короткий нос,
широкая переносица.
Маленькие деформированные уши, полуоткрытый рот с высунутым языком, выступающая нижняя челюсть. Характерным признаком есть одна поперечная большая складка на ладони.
У нас их много, да? А у них у нас их две хорошо видны, а у них одна очень глубокая. Поперек ладони одна очень глубокая складка. Но в 5% случаев это бывает у здоровых людей.
Дети...
Но они не выглядят.
Для того, чтобы как-то скрасить внешний вид, таким деткам действительно делают пластические операции. Да. Я не помню, заячья губа это не туда, да?
Не туда.
Слава. Значит, это не им делают. Такие дети... с болезнью Дауна послушны, добродушны, они часто помогают в хозяйстве, им можно доверить какую-то легкую работу. И в то же время бывают очень вспыльчивые, раздражительные, обидчивые.
У них же тоже есть какая-то градация.
Да. Там все сильно зависит от... количество клеток с нарушенными хромосомами. Как-то это странно звучит, но там они сильно различаются. Они бывают такие прям не сильно отличающиеся от здоровых. А бывают прям с глубокой идиотией, без речи, такие вот, без бытовых навыков.
Чем меньше процент нормальных клеток, больше трисомия, тем выраженнее умственная отсталость. Есть такая закономерность. А вот риск рождения больного Дауном, больного с болезнью Дауна составляет 2,5%, если у отца выявляют трисомию 21-й хромосомы или транслокацию 21-й хромосомы с другими хромосомами. А если это наблюдается у матери, то риск рождения больного ребенка 10%.
А риск 2-3%, если
у отца? Да, 2,5%, если транслокация 21-й хромосомы с 13-й хромосомой. Mm-hmm. А вот такой тип. А если 21-й хромосомы, транслокация 21-й хромосомы у одного из родителей, то 100% риск.
То есть это можно у родителей уже?
Конечно.
Проследить, да?
Конечно.
Родители у них, да?
Да.
То есть генетики могут ответить?
Да.
А где-то через поколение может где-то быть? Вот дедушка, бабушка где-то были такие?
Ну, проще всего это делать кариотипирование для того, чтобы определить у родителей, есть ли такая патология. Ориентироваться там, есть ли какие-то признаки внешние, или там умственно осталось у деда с бабой, лучше так.
Вы
про что?
Есть, вот родился у родителей один ребенок Даун, один нормальный ребенок. Вот это нормальный ребенок или мальчик, или девушка, ну, вышли замуж или женились. Получается, где-то в одной семье была вот такая патология Даун. Как оно может передаться где-то в следующий?
Ну, вот если у здорового ребенка, который в этой семье родился, есть там транслокация гена, транслокация.
Какой-то такой транслокация.
Замещение одной хромосомы, например, 21-й на 13-ю.
А так он нормальный, да?
То вероятность 2,5%. А уже если это девочка, 10%.
А при каком варианте 100%?
Если трисомия, то есть 3 21-й хромосомы, это 100%.
У кого-то из родителей?
Да.
А сам человек нормальный?
Нет, это да.
У которого 3 хромосомы?
Ну, да.
Нет, да, я не понимаю. Вот у мамы, если исследуем маму на предмет рождения Дауна, то есть ли какой-то маркер, что да, у вас точно родится Даун? Или нету такого маркера?
Либо,
ну, то есть...
Нет, мама не Даун. Ну, вот она беременная. И она боится, что у нее родится Даун. У меня просто из-за одной женщины, у нее 2 Дауна родилось. И я так не могу, так я не поняла.
Это транслокация там получилась.
Вот что у нее такое было? Вот, у нее 2 Даун, 3 ребенка боялась.
Ну, правильно, побоялась.
Но она поздно. Я затрудняюсь объяснить. Точно даже не знаю, как объяснить. Ну, короче, если по-простому объяснить, трисомия – это когда не 46 хромосом, а 47 хромосом. Вот если 3 21 хромосомы и 47 хромосом, то это будет болезнь Дауна, 100%. Но это если у ребенка трисомия. Mm-hmm. А вот. Что такое транслокация? Это 46 хромосом, но одна 21-я, а одна другая. То есть замещение, скажем так. Но хромосомный набор одинаковый.
И количество.
Количество одинаковое. 46, как и положено быть. Вот если такая комбинация, такая транслокация обнаруживается, например, у одного из родителей, то процент вот такой, который я говорил.
А вот это правда, да, что чем позже рожать, тем больше риск?
Вероятность такая есть, повышается.
Значит, с чем это связано? Дело в том, что в генетическом материале накапливаются ошибки, потому что он же там все время, это вот яйцеклетки закладываются, там это зависит от возраста отца на самом деле. Дело в том, что яйцеклетки, они как закладываются внутриутробно у женщин, да, и дальше они уже только созревают в течение жизни, но сами они никак не меняются. А сперматозоиды, они образуются все время заново, и за счет накопления генетических ошибок деления в течение жизни, то при возрастании возраста отца нарастает риск увеличения количества генетических ошибок в сперме.
Это хорошая новость.
Да, мне
кажется,
хорошо.
А вот если получается яйцеклетки, они как бы закладываются у нас с рождения, вредные привычки или какой-то прием вот этих
аппаратов
действуют на эти
яйца? Да, действуют. Это все влияет. Вредности жизни влияют. Но вот исходно набор закладывается качественный или там некачественный, но всегда вот в утробном периоде, во внутриутробном периоде. А потом там всякие вредности, это прям сколько хотите. А если женщина еще во время беременности спиртные напитки употребляет, например, с удовольствием в больших количествах, так это прям гарантированно вызовет умственную отсталость у ребенка.
А вот, если у ребенка 2Х хромосомы, это мальчики, да, то это называется синдром Клайнфельтера.
А вот. У мальчиков должно быть X, Y, помните? У мальчиков должно быть X, Y.
Да, вместо X, Y, X, X, Y. То есть тоже трисомия. Синдром Клайнфельтера. Болеют только мальчики, и проявляется такая патология бесплодием, атрофией яичек, умственной отсталостью и гинекомастией. То есть развитие
женской груди.
Да. А вот, начинает проявляться такое расстройство чаще при подростковый и подростковый возраст, да, когда появляются вторичные половые признаки. А вот.
Что проявляется?
У таких мальчиков они обычно высокого роста, евнуховидный вид, то есть большой таз, узкие плечи, ожирение по женскому типу. Вот. А, точнее, не ожирение, господи. Отложение жира.
Спасибо.
Да. Вот.
Что это как-то этично?
Я даже не понял.
Нет, там речь не в ожирении, просто в фигуре.
В фигуре, да. Ну, да, не будем анализировать мои склонности. Вот. Основным признаком при синдроме Клайнфельтера это бесплодие, и у мужчин, которые бесплодны, в 10% случаев бесплодие связано с трисомией по X-хромосомам. Вот.
А так они нормальные?
Ну, как нормальные, ну, вот такие не, вот.
А умственные?
Ну, бывает разная степень умственной отсталости. Снова-таки. А вот.
Но не всегда, я правильно понимаю?
Нет, умственная отсталость
один из симптомов,
да.
Вот. Слушай, а вот это не про гермафродитов? Вот этот
Нет. Если вовремя обнаружить эту патологию, то назначение мужских половых гормонов может исправить, во-первых, не допустить нарастания умственной отсталости, а во-вторых, может ну, короче, как-то...
Иметь косметический эффект. То есть фигура развивается полностью по типу, умственная отсталость не развивается, и они делают такие, ну, более здоровые.
Да. Если говорить снова-таки про хромосомную патологию, но теперь у девочек, когда есть только одна X-хромосома, то есть Y-хромосомы нет, да, это моносомия по X-хромосоме, то этот синдром называется Шерешевского-Тернера. А вот такие девочки обычно тоже без, ну, точнее, не обычно, они бесплодные, они малого роста, у них недоразвитие гениталии и вторичных половых признаков. Еще одним из признаков есть инфантилизм и деформация локтевых суставов и кожная складка на шее. Вот.
Ты что-нибудь знаешь про кожную складку?
Нет, не знаю. Она как-то... Вот, как-то... Она просто, наверное, вот так можно схватить.
Сегодня что?
Ну, я так вот думаю, вот так. Можно схватить просто за эту кожную складку.
Не знаю.
Я тоже не знаю.
Избыток кожи на шее сзади. Вот, избыток кожи на шее сзади.
А что это называется, когда одна хромосома?
Моносомия по X-хромосоме, да.
И тоже умственное такое, да, отклонение.
Да. Ну, не знаю, что еще.
А вот такой Туретта есть, синдром Туретта. Это
совсем по-другому.
Это не сюда?
Нет, совсем.
Ну, про генную патологию.
Да, это фенилкетонурия. Это генная патология, с чем связана? Она связана с тем, что генетически обуславливается нарушение фермента фенилаланин-гидроксилазы, которая превращает фенилаланин в тирозин. А вот, при этом фенилаланин накапливается во всех средах организма в десятки раз, что вызывает интоксикацию. В частности, в частности, это нарушение миелиновой оболочки отростков нервных клеток. А вот. Какие симптомы такого заболевания? Это повышенный тонус, эпилептиформные припадки, гипервозбудимость, неприятный мышиный запах. То есть такие дети даже рождаются с таким запахом. А вот. Если снова-таки своевременно сделать анализ на фенилаланин и выявить фенилкетонурию, то при правильной диете
умственная отсталость не развивается.
Не развиваться. Ну, то есть.
То есть время от времени объявляются скрининги на фенилкетонурию. И детям еще в роддоме при рождении делают анализы, укол в пяточку. Из пяточки берется капля крови, которая прикладывается к тестовой бумажечке. И если там чего-то происходит с тестом, то это означает, что у ребенка фенилкетонурия. Это достаточно редкое заболевание. Но при этом оно тяжелое, но в том случае, если оно вовремя выявлено, оно излечимо, не ведет к инвалидизации. И, например, в разнообразные советские времена время от времени проводились такие скрининги. Во всяком случае, вот в 1977 году в Москве вот такой скрининг был, и вот дочь моя, родившаяся в 1977 году, она через такой скрининг проходила. И у нас в палате в роддоме был ребенок, у которого этот скрининг показал наличие фенилкетонурии. И матери не разрешили кормить его грудью, и ее перевели там куда-то в другую больницу, но я знаю, что с этим делается дальше. То есть ребенка кормят специальными молочными смесями, отвратительными на вкус и на запах. И это вызывает большие сложности. Но они не содержат там чего-то такого, что не переваривается вот, за счет отсутствия нужного энзима. Да? И тогда нет вот этого отравляющего эффекта, нет интоксикации, и ребенок развивается нормально. И однажды я в диспансере смотрела мальчика с фенилкетонурией. Фенилкетонурия у него была не особо тяжелая. То есть у него умственная отсталость была такая, ну прям легкая умственная отсталость. Он, мальчик был небольшой, лет, наверное, 10-11. Мама была очень измученная, кормили его как-то вот, она кормила, придерживаясь какой-то диеты, причем диагноз, по всей видимости, он попал под скрининг, потому что диагноз ему был поставлен очень рано. Диету они по возможности соблюдали. Это были 90-е годы. Вот эта вот тотальная бедность и отсутствие всего на свете. И вот на что мама жаловалась. Мама жаловалась на то, что он нервный, очень упрямый, дерется с детьми, его трудно остановить. И больше всего она жаловалась на то, что у него, вот вдобавок ко всему этому, кожное нарушение. У него ладошки были такие вот, ну вот как пятка у человека, который всю жизнь ходит босиком. Нет, они были покрыты вот таким вот слоем мозоли, причем это мозоль не от трудов правильных, как вы понимаете, а она сама собой нарастала. Она и, то есть рука потрескана, до, вот, ну, кровавые такие трещины, потому что при каждом сгибании там это все рвется, и она говорит, что точно так же выглядят стопы. И это такая очень серьезная проблема, потому что, во-первых, это все чешется. Вот, и на теле тоже есть вот места загрубевшей кожи, и это все вот, ну, проявление одного и того же синдрома. Но это, в общем, не так, чтобы... Нет, граждане, вот я когда поработала в психдиспансере несколько месяцев, посмотрела некоторое количество детей, я была счастлива, что к этому времени я уже всех своих детей родила. Вот я прям счастлива была, потому что вот когда посмотришь на все на это, то это очень страшно.
Ну и немножко про динамику олигофрении и, наверное, тогда про особенности работы.
Да.
Да?
Да. Да. Да.
Ну, во-первых, то, что касается олигофрении, устойчивым нарушением интеллектуально-мнестической сферы, ну, эта устойчивость, она не всегда такая, ну, скажем так. То есть, если речь идет вот о фенилкетонурии, то если правильно не лечить такого ребенка, то умственная отсталость будет нарастать. А вот. Во-вторых, ребенок развивается, но это развитие ограничено именно умственной отсталостью. Но развитие происходит, физическое в частности. В-третьих, ну, как это сказать, могут быть периоды компенсации и декомпенсации. Что такое декомпенсация? Это, ну, простыми словами, обострение. Обострения могут быть вызваны разными, чаще всего разными вредностями. То ли какой-то стресс сильный или не очень, или умеренный, да? То ли какая-то инфекция, то ли какие-то травмы головы, в частности, то ли интоксикации, то есть любые там внешние вредности или недосыпание ребенка. Вот. Как они проявляются? Они проявляются повышением эмоциональной лоббильности, возбудимости, дисфоричности, нарушением сна. В некоторых случаях появлением судорожных припадков, ну, учитывая, что это все-таки патология нервной системы. В таких случаях, конечно же, обязательно, чтобы таких деток смотрел психиатр и назначал корректирующее лечение. А вот. Ну, как-то так. Про пикофилию.
Ну, наша задача при появлении у нас родителей с таким ребенком, я уже описала. Наша задача состоит в том, чтобы помочь родителям адаптироваться и принять диагноз ребенка. Это может быть достаточно сложно, потому что наличие любого психического заболевания в нашей культуре является стигматизирующим. И наличие умственной отсталости у ребенка точно так же стигматизирует как ребенка, так и родителей. И при современной тенденции отношения к детям, вот при современном детоцентризме и сверхценности каждого ребенка, при том, что, как правило, детей заводят по одному, да, вот там, не рассчитывая завести двоих или троих, а вот единственный ребенок, который должен быть идеален, и в него должно быть вложено все. И в таком случае очень важно доносить до родителей невозможность все свои ожидания разместить в этом ребенке. Это прям вот чрезвычайно сложная задача. Вот принятие диагноза и, смотрите, довольно часто необходим отказ от борьбы. То есть, потому что родители собираются сражаться с болезнью. Сражение с болезнью может выглядеть как бесконечная трата денег на врачей, диагностику, поездки по всяким экстрасенсам, бабкам, там, ну вот, что попало. Это могут быть какие-нибудь диеты очень специфические, это могут быть какие-то очень специфические занятия какой-нибудь йогой или еще какой-то гимнастикой, которые, как правило, достаточно изнурительны не только для родителей, но и для ребенка тоже. А при воспитании ребенка с умственной отсталостью, вообще-то основной задачей родителей является не издевательство над ним, а социальная адаптация. То есть формирование минимально психопатической личности. А вот эти вот прекрасные усилия по лечению, особенно если они сопровождаются болезненными или неприятными манипуляциями, они сильно психопатизируют. И нарушают в дальнейшем социальную адаптацию. Поэтому, ну, вот важно понимать, что хорошо бы остановить вот этот родительский порыв по поиску все новых и новых специалистов и использованию все новых и новых методов издевательства над ребенком. И, кроме того, ну, сами дети, они тоже могут нуждаться в какой-то работе, но это вот лучше к логопедам, дефектологам и детским психологам, которые этим занимаются. Потому что, ну, вот родители меня часто удивляют. Вот, значит, мама психолог. Значит, у нее девочка дивной красоты, невообразимой красоты девочка, лет примерно 5,5, не говорящая. Вот мама считает, что у нее расстройство аутистического спектра, никак не обсуждает диагноз, об этом неприлично говорит, ну, то есть мама нельзя об этом говорить. Но при этом ребенок социально, ну, такой, ну, она ориентирована на людей, она смотрит в глаза, она подходит, берет тебя за руку. То есть это вот явно не аутистический ребенок. Мне она вообще выглядела как ребенок после менингоэнцефалита, там, какого-то там стертого менингоэнцефалита. Вот так она мне выглядела. Вот, и я ей даю сладкий сырок. Я его надрезала, и ей надо его достать из бумажки. И мама бросается, мама психолог, понимаете, она бросается. И со словами «я тебе помогу, помогу, разверну», разворачивает ей бумажечку и достает ей сырочек, дает в руки. Граждане. И объясняет мне, что она его уронит, у нее плохая моторика. Граждане, хорошая моторика формируется в результате использования ее. То есть, вот, ну, надо просто сидеть спокойно на месте, да, не дергаться, и вот, сцепив зубы, наблюдать, как ребенок плохо, неловко добывает сырок из бумажечки. Смотрите, вот нормальный вот родитель такого ребенка этого сам не понимает. Ему это надо доносить. Что единственная задача мамы в такой ситуации – это сцепить зубы и ждать, когда надо будет идти за тряпкой. А сырок надо, чтобы ребенок разворачивал сам. И чтобы колготки ребенок тоже надевал сам. И чтобы ложкой тоже ел сам. И мама должна уметь сцепить зубы и ждать, пока вот половина тарелки будет вылита себе на грудь.
Я просто вспомнила историю про маленькие ручки.
Ну, про маленькие ручки это из моего внука. То есть мать ему говорит, Иван, одевайся, он говорит, я не могу, у меня маленькие ручки.
Еще вторая сторона медали. Ну, например, я видел, ну, точнее, не видел, у меня в терапии была мать двоих детей с детским аутизмом, которая... наблюдались в реп-центре, проходили все вот эти процедуры. Ее особенность это то, что она все тащила на себе. И мужика своего, и детей. При этом она директор, главный врач клиники известной. В общем, конечно, у нее очень много было непризнаваемой ненависти к этим детям.
Конечно. Конечно. Это в обязательном порядке. Вообще, вот надо вам сказать, что вот мы об этом не сказали. Значит, вот такой, такая модная штука, как синдром гиперактивности, да, и синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, в таком порядке. Вот в те времена, когда меня учили, этого синдрома еще не было, а было понятие минимальной мозговой дисфункции, которая предполагала, что у любых нарушений поведения ребенка имеется какая-то неврологическая база. Какая-то неврологическая база. То есть имеется какое-то заболевание или какой-то дефект развития, который необходимо диагностировать и квалифицированно лечить. Вот СДВГ – это на самом деле не заболевание. Это название некоего наблюдаемого поведения. Вот ребенок такой расторможенный, и внимание у него плохое. И есть препараты, которыми это принято лечить, чтобы они были не расторможенные, а внимание бы у них улучшалось. Ну вот, граждане, по моим старорежимным представлениям, было бы гораздо лучше понимать, что там надо лечить на самом деле.
Или кого?
Это следующий вопрос. Вот что там надо лечить на самом деле или кого? Потому что надо вам сказать, что вообще-то любой нормальный ребенок реагирует расторможенностью на любую ситуацию непонимания или агрессию в его адрес. Причем, если особенно это агрессия, такая неявная. То есть вот он к маме прискакал там с какой-то радостью, а мама ему говорит, пойди в угол и подумай над своим поведением. То есть ребенок не понимает, что произошло, что он сделал не так. И вот в этой ситуации, особенно если его еще пристыдили, вот чувство стыда, оно тоже очень провоцирует расторможенность. В этот момент ребенок начинает скакать, махать руками, делается такой очень буйный. В том случае, если в семье происходит что-то не очень понятное ребенку, например, скандалящие родители по поводу, вот, ну, когда ребенок вообще не понимает о чем. Вот в этот момент ребенок тоже, как правило, начинает орать, бегать, махать руками, то есть он ведет себя осторожно. То есть если в семье отсутствуют какие-то такие правила жизни, ну тогда известно, что люди делают, что люди не делают, что можно, что нельзя. Там вот этому точно можно, а вот это точно нельзя. Когда вот сейчас вот это можно, да, а через 7 минут это нельзя, а еще через 12 минут это снова можно, а еще через 3 минуты снова нельзя, то вот эти ситуации неопределенности, они что граждане делают? Они вызывают тревогу постоянную. А тревога у детей проявляется в расторможенности и гиперактивности. Надо сказать, что при расторможенности очень сложно граждане сконцентрировать внимание. Потому что для того, чтобы сконцентрировать внимание, надо так сосредоточиться, успокоиться, да? Успокоиться и сосредоточиться на задаче. Вот смотрите, если ребенок все время живет в такой ситуации, да, то сформировать адекватные способы поведения у него возможности нет. История. У меня была клиентка, которая работала в детском саду методистом, какой-то такой козырный детский сад, частный, задорого. И у них там появился очень сложный мальчик, 3,5 лет, который дерется, всех бьет, непрерывно всех обижает. И мама не знает, как с ним справиться, и, в общем, отдала его в садик и вышла на работу от греха. И вот там ее призывают прийти на ребенка посмотреть. Она, значит, заходит в раздевалку, когда их утром привели, и вот, значит, ребенок Леша, он срывает с себя там что-то там шапку, шарфик, и бросается к девочке Насте и начинает дергать ее за шарфик, девочка падает. Значит, клиентка моя некоторое время на это смотрит, а потом говорит: Леша, ты хотел сказать, ты хотел с Настей поздороваться? И Леша радостно говорит: да. Она говорит: ну так ты скажи ей: здравствуй, Настя. И он ей послушно говорит: здравствуй, Настя. После чего она призывает его помочь Насте раздеться, и он на ней молнию расстегивает, вот это вот, вот расстегивает, помогает ей раздеться. Ну, в общем, эпизод исчерпан, и дальше в группе. Она сидит с кем-то из детей, играет в кубики, Леша подходит и толкает ее довольно сильно. Она у него спрашивает: Леша, ты хочешь с нами поиграть в кубики? И он говорит: да. То есть вот она в течение какого-то времени, она, когда он делает такие странные вещи, она думает над тем, что он вообще мог иметь в виду. У него, граждане, нет никаких средств. Его дома не научили этому. То есть с ним дома никто не, вот с ним никто не разговаривает, ему никто ничего не говорит. То есть с ним обращаются как с предметом, который надо одеть, накормить, положить, помыть. С ним не разговаривают. И он ничем, ничему такому не обучен. На вовсе. Что такое, ну, ты на меня смотришь так страшно?
Первый. 15-9 часов уже.
Хорошо. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. То есть вот такие вот истории педагогического характера. И...